Андрей Соболь. Обломки. У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся 4 двухэтажных домика. С балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату. Днем в саду тихо, все на пляже. Только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться. А под вечер вице-губернатора уносит. На балкончиках появляются лампы. Калужская помещица покрикивает на горничную. Дебелая оперная певица, накинув на плечи длинный шифоновый шарф, разгуливает по дорожкам. И возле всех лестниц загораются мангалки. Обыкновенные ведра, но с решеткой посредине, местное изобретение для стряпни. У каждой мангалки свой хозяин или хозяйка. Но у каждой мангалки и душа своя, особая, как уверяет лысый поэт в шапке, похожей на монашенскую скуфейку, с которой он никогда не расстается, уродливый, как бурятский божок, избиваемый в дни непогоды и обожаемый в часы удачного схода трав, длинноногий, с зубами, черными от табаку и почти выкрашенными, неизменным мундштуком. Но у поэта чудесные глаза, правда, как будто блуждающие, как будто они на время удаляются и, побродив, где-где, возвращаются робкими и усталыми, словно еще не преодолели всего виденного. У поэта тоже своя мангалка, как и у соседа, его за стеной, человека неопределенной профессии и звания Александра Григорьевича Мировича. И такая же мангалка у светлейшей. И как все, светлейшая, девушка 24-25 лет, фамилию которой владелец сада и домов Потатуев произносит с восторгом, почтением и трепетным благоговением, в сумерки разводит в ней огонь. И белее на свету ставит кастрюльку, сковородку. И когда шипит масло или бурлит вода, поэт с куфейки, бросает свою мангалку, прячется за перила лестницы и глядит, как из комнаты выходит светлейшая, как она, стоя над мангалкой, от дыма заслоняется ладонью. И за эту ладонь, за эту руку поэт готов в любой час забраться на чертов палец, недоступный и грозный, даже и днем жуткий, и оттуда, с непостижимой высоты, ринуться вниз, в море. Но не только поэт. Ах, поэту сам Бог велел. Но неопределенная личность Мирович тоже на многое готов ради этой белобрысой, как ее называет язвительно четвертый сосед по домику, Лунин. Газетчик, репортер, агент страхового общества, прапорщик в бегах и в конечном счете глубоко несчастный человек с одним легким. И с 5-летним сыном Андрюшком. Но Мирович не поэт. Он скуп на слова, он только быстро-быстро трет свой левый висок, когда светлейшая проходит мимо. Трет усиленно, точно суконкой какое-нибудь изделие из металла, чтобы оно заблестело, засверкало. Но висок по-прежнему остается восковым, безжизненным. А светлейшая в это время уже удаляется. От ног ее в морском песку остаются впадины. И когда просачивается вода, и там, где отпечатлелся каблучок, сразу зарождается новая жизнь. Мирович грудью ложится на берег, перебирает ракушки, камушки, засохшие пучки морских трав, и все ищет и ищет. Камень особенный, многоцветный, до сих пор невиданный и еще никем не найденный. И даже Лунин, хотя все время возится с легким, одним, другого уже нет, и Андрюшком, и хотя твердит, что в Белобрысой ничего нет, кроме громкого имени, тоже не раз ловит себя на мысли о том, как прекрасно и как изумительно было бы услышать от этой девушки коротенькое, простое, но такое очаровательное слово «милый», и, услыхав, пойти за ней. Куда? Все равно. Ну, подальше от мангалок, от зеленой плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора и даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем, и ночью. Чужое. Чужое, потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться, потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди. Одни с одними знаменами, другие с другими. Но и те, и эти, мокнущие под дождем, но и те, и другие, несущие смерть. Вице-губернатор знает, что в этом теплом краю, где кудрявый виноград цепко ухватился за землю и солнцем пьян, где розовый миндаль в цвету похож на сон, навеянный чтением сказок Шахерезады, ему придется окончить дни свои. Но он терпеливо принимает неизбежный удел. Сувалской губернии не существует. В вице-губернаторской квартире, нет сомнений, живет какой-нибудь проходимец. Партнеры по преферансу разбрелись по свету Божьему. И где их теперь найдешь? А начальник контрольной палаты еще в прошлом году где-то в Твери или в Коломне умер от тифа. И вице-губернатор аккуратно пьет свое молоко, еще теплое, еще пахнущее выменем, и сопит. Не от огорчения и боли, а только потому, что он отучнел, и что все труднее и труднее ему дышать. Андрюшку все любо. И море, и раковины, и ястреба над чертовым пальцем, и татарки с монетами в мелких косичках, и одноглазая камбала. И не мудрено, что он наливается, как колос, смуглеет, как цыган. И как татарчата не знает он тесноты штанишек и неудобства рубашек. Светлейшая дружит с Андрюшкой. Андрюшок Светлейший приносит медуз, морских коньков. Светлейшая уже давно мечтает порадовать Андрюшка паровозом или шумливым аэропланом. Но Светлейшая, хотя около постели и висит, золотая в плетении сумочка, денег мало. И все чаще и чаще болгарин Бастичев, лавошник из села, уносит к себе то колечко, то пару лайковых перчаток, то шелковую кружевную рубашку. А поэт обо всем этом знает. Быть может, мангалка Светлейший ему все рассказывает? Поэт верит, что мангалки знают все хозяйские тайны и могут о многом поведать. И не потому ли иногда вечером поэт тихонько ставит свою мангалку на место мангалки Светлейшей, а чужую уносит к себе, греет на ней местное красное вино, очень дешевое, но крепкое, прибавляя к нему корицы, кладя мускатный орех, запах которого напоминает ему Индию, и слушает, слушает, как верещит мангалка. А когда мангалка отмирает, и огненные ее язычки перестают облизываться, поэт пьет горячее вино, снимает скуфейку и напевно читает. О нет, не свои стихи. Их он прочтет только одной ей, единственной, когда она придет, взглянет, заманит, заворожит. Нет, не люблю я за кубком слушать шумные речи о кровавой войне и раздорах. Кто Афродиту, Эрота и Мус прославляет за пиром, тот приятен в своих разговорах. А после четвертого, пятого стакана он прощается со старым приятелем Анакреоном и русским стуком стучит в стенку соседу Мировичу и зовет его к себе провести час-другой по-русски, выпить и поплакать. И, сорвав с себя венок, сплетенный утром в горах из вереска, натягивает скуфейку души и пьет. пьет сосредоточенно восьмой, десятый стакан, и уже нет ни Индии, ни Греции, не качается палатка на просторной спине философа-слона, не прыгает в оливковой роще растрепанный фавн, не шелестят опахала из павлиных перьев, а тянется мокрая проселочная дорога. Стынут березки пред вечерним зыбком тумане, и за пряслом дымит избенка горьким и тоненьким дымком. Мирович, у вас удивительная фамилия. Так хорошо сказать вам Мирович. Выпьем или Мирович, айда. Куда? Спрашивает Мирович, ставит свой стакан на стол и прищуривается в уровень стакана. Глаза у него продолговатые, постоянно на лице его тень от ресниц, точно от какой-то злой птицы, всегда над ним парящей, как кружится неизменно птица-орел над завоевателем, победителем и удачником. Прищуривается так, как будто бы в красной жидкости пытается разглядеть, куда какие дороги побежали. Мирович скуп на слова. А может быть, скупы на другое? Он плохо одет, питается скудно, и говорит он нехотя. Некуда. Сидите. Вино все выпито, за окном шумят тополя, ввысь стремящиеся к бессмертной красоте. О такой же красоте, неумирающей, вечной, твердит море. Волну за волной посылая к берегу, точно вестников в серебряной броне о победе.